Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Неприятные для российской власти события последних дней уже именуют декадой национального позора. Что происходит с системой власти в России, обсудят наши гости, политолог Станислав Белковский и политик Леонид Гозман. И я начну с конца, как бы, в этой череде событий, со свежих событий, фактов. Сегодня Тверской суд, я бы сказал, оформил участников мемориальной акции на Красной площади в августе 2018 года в память о 50-летии демонстрации выступлении 8 диссидентов, протестовавших против советской интервенции в Чехословакию. Анну Красовицкую сегодня оштрафовали на 15 тысяч, Сергея Шарова-Делане на 20 тысяч, и наш гость Леонид Гозман получил тоже штраф 20 тысяч. Я вас поздравляю, Леонид, исторический прогресс, да, не посадили, а могли бы.
Да, вы знаете, вообще все это очень весело, с одной стороны, да, потому что, ну, мы говорили, что хотели, я сделал такое очень жесткое заявление, которое они приобщили к делу, которое сейчас там висит на, и у меня на Facebook, на Эхе Москвы, с удовольствием вам отдам.
Вот. Да, можете и повторить главные тезисы.
Да, конечно. Ну, главные тезисы были такие, что нас судят за память о героях, нас судят за требования свободы другим и себе, нас судят не именем Российской Федерации, а именем ровно тех людей, которые фальсифицировали выборы, значит, узурпируют власть, разворовали все как есть, ведут бессмысленные войны и, в общем, ведут страну к гибели. И что, ну, я сказал, что я не уважаю российский суд, я готов, так сказать, понести за это наказание, если это надо. Вот, я рад был бы уважать государство свое, и в том числе суд, но оно не дает, к сожалению, никаких оснований для этого, вот вообще никаких. Но свободу, знаете, в России все-таки совсем подавить не удастся. Коммунисты ради этого сколько народа убили. И все равно не получилось, да? Я думаю, что все-таки мы, конечно, в историческом плане мы все-таки выиграем. Ну, и я заверил высокий суд в том, что я планирую, если, так сказать, будет такая физическая возможность, в следующем году, 25 августа 2019 года, прийти на Красную площадь с тем же самым лозунгом. Вот, и я готов отвечать точно так же, или там более жестко, пожалуйста. Вот, и это все, ну, там, Шаров-Долане, прекрасное, так сказать, выступление отдел. Вот. И все это, конечно, очень приятно. С другой стороны, это очень страшно. Страшно не потому, что мы боялись за себя. За себя нам бояться было нечего, но штраф чуть больше, чуть меньше, да, в гробу мы видали.
Ну, вот Навальный сидит, например.
Вот Навальный, не в том дело. У нас это даже и не грозило, а, знаете, штраф 20 тысяч это недорого ради права потребовать публично свободы себе и другим людям. Это недорого. Я могу себе это позволить. Но тут другое страшное. Понимаете, вот если бы у нас была возможность, ну, или риск серьезных обвинений, да, вот ты ему говоришь, его чести, да, вот, вот совершенно в стенку.
Но вот там понятно, уже текст написан.
Ну, решение, господи, как же говорил, как пел Ким, им только прикрыть разговором, готовый уже приговор. Это-то понятно. Но, понимаете, вот если бы действительно наша судьба там решалась, ну, а это же возможно, кто, все под Богом ходим, мало ли что будет, да, с кем-то из нас. Вот если бы там решалась наша судьба, вот это действительно очень страшно, потому что понятно, что ничего доказать нельзя. Вот ничего доказать нельзя. И наплевать на любую логику. И в этом смысле это, конечно, жутковатое впечатление. Вот, хотя лично для нас, насколько я понимаю, и для Ани Красовицкой, и для Сергея, ну и для меня это, так сказать, скорее позитивные переживания. Понимаете, мы как бы в моральном плане чувствуем себя победителями в этом процессе, конечно. Вот. Поэтому для нас это все весело, а на самом деле суд, вот суд как система. Как система российского суда. Это, конечно, очень страшно.
Ну, кроме суда, есть и другие элементы этой системы. Да. Мы за эту неделю или декаду, точнее, все-таки декаду, позорную, мы видели картинку подавления, например, протестов. Да? Такой космонавт-инопланетянин, он тащит там ребенка то ли за шиворот, то ли за рюкзак, и там кого-то бьют дубинками. Станислав, ну что, это вот такая вот картина политической жизни России будет, видимо, продолжаться в ближайшее время, да,
да, конечно, я не вижу никаких оснований, чтобы инерция этого процесса останавливалась.
Да? Почему? А вдруг вот люди, смотрите, во Владивостоке там выходят, протестуют, и их никто не бьет.
Вы спросили про другое, вы спросили про то, будут ли подавлять, потому что вышло много людей, и был достаточно заметный результат оппозиционного кандидата на выборы губернатора Приморского края, не так ли? Да? Вся эта система состоит из двух пластов. Наверху находится абсолютный монарх Владимир Путин, который уже в Австралии, он на околоземной орбите.
Да его... вы нам это много лет рассказываете, что он в Австралии.
Да, коротко, ничего не изменилось.
А он вот по ВПК дает сегодня указания, там из винтовочки стреляет там куда-то и до
Луга
падает.
С околоземной орбиты как раз очень хорошо дает указания ВПК.
Да, конечно. Ну, действительно, там...
Съездил, заложил храм, между прочим, который каких-то нечеловеческих размеров будет.
Это прекрасно, но это никак не меняет сути дела. Да, он абсолютный монах, и выбор президента, как мы с вами говорили неоднократно, в том числе в этой студии, это референдум о легитимности абсолютного монарха, который совмещает полномочия фактически трех этой власти. А есть нижний слой чиновничества, который все больше становится объектом народной ненависти. Владимир Путин это не беспокоит, поскольку он считает, что даже замена одного, ну, в смысле, даже народная ненависть будет канализирована против определенных чиновников, это не приведет к ослаблению его позиции. Ну, он заменит одних чиновников на других в крайнем случае. В крайнем случае. Естественно, под давлением каких-то конкретных обстоятельств или фактов он этого делать не будет, потому что, как говорится, президент никогда не принимает решений под давлением, тем более оппонентов.
Ну, вот знаете, все-таки происходит все время
тоже, какие-то... Знаете, это как Марс. Вот был такой рассказ Рэя Брэдбери. Были они смуглые зеленоглазые, когда земляне прибывают на Марс, и вдруг становятся марсианами, попав на марсианскую почву. Все начинают говорить по-марсиански, приобретают внешние черты марсиан. Вот оппозиционный кандидат становится губернатором Приморского края, и через 3 месяца он уже ничем не отличается от единоросса. Он также ходит в Кремль на поклон, он также любит Владимира Владимировича, причем он любил его даже вот в ночь своей пока не состоявшейся победы и так далее, и так далее. Поэтому Путин-то исходит из этого. Ну, хорошо. Избирайтесь, все равно будете все мои, потому что вы идите ко мне в бандерлоги, как он говорил в 2012 году. Вы от меня все равно никуда не денетесь.
Хорошо, но мы к этой теме еще вернемся.
А вот, хочу заразить. Мне кажется, что для Владимира Владимировича, ну, вообще для такого рода системы, да, крайне важны как раз символические вещи. Я совершенно с вами согласен, что Ищенко, что не Ищенко, один хрен, да, под каким он там знаменем пришел. И тут же он присягнул и прочее. Но мне кажется, что для нашего начальства крайне важно путь, которым человек идет. Да? То есть вот то, что если бы этот Ищенко стал губернатором, то, елки-палки, это же не Путин его назначил. Это значит, народ его поставил, да? Пусть народ его ставил не его лично, а просто кто угодно, не эти, которые достали, но все равно вот это их пугает.
Нет, я бы вам возразил, что их, понимаете, здесь надо разделить их на Путина и остальных.
И Путина
вот, скажем, Сергея Владимировича Кириенко это пугает, потому что это является показателем неэффективности его работы. А у Владимира Владимировича вообще нет критериев эффективности, у KPI уже нет. Он стоит над всем, поэтому ему все равно кто будет. Все будут его, с его точки зрения. Я же не говорю, что это моя точка зрения. Я как бы транслирую свое понимание его точки зрения.
Его точка зрения тоже не такая. Что тот, который пришел без его разрешения, вот ты сначала приди ко мне и получи разрешение. Тогда ты делаешь. А вот если ты без разрешения пришел, мне кажется, что вот это его должно...
Ну, КПРФ не могла прийти без разрешения. Все действия системных оппозиционных партий...
Выдвинуться можно. Выдвинуться разрешили, а побеждать не разрешили.
Нет, поскольку вы сломали хорошо разработанный сценарий нашего разговора, придется продолжить не о там, Солсбери или о самолетах, а давайте тогда о Приморском крае. Ну вот действительно, в Приморье произошли интересные события, чтобы не допустить поражения губернатора единоросса, переписали протоколы, объявили о его победе, начались акции протеста. И вот сегодня такое интересное событие. Центральная избирательная комиссия рекомендует, она сама вроде как не может, Приморскому избиркому признать эти выборы целиком недействительными. Ну, есть такое мнение, что фактически так отнимают победу у выигравшего в Приморье выборы кандидата КПРФ Ищенко. Ну, и вот другой представитель КПРФ, тот, который выводит, кстати говоря, людей там на улице, Артем Самсонов, он нам как раз рассказал, какова реакция на эти события там у них во Владивостоке.
Понятно, что это решение будет здесь обжаловано в суд. Но, говорю, они сильно хорошо подстраховались. И сильно логика в их решении есть. Что 13 участков отменили, то есть это значит волеизъявление на 13 участках 22 тысячи избирателей. Чего не считают избирателей не потому, не по количеству проголосовало, что там проголосовало до всего, на самом деле, 6 тысяч человек проголосовало всего на этих участках. Но избиратель там 22 тысячи, да, на этих участках живет. И вот, типа, мы не знаем их мнения, потому что мы протокол отменили. И вот на этом 20 тысяч избирателей, а перевес всего там у нас 3%, то есть 3% это меньше 20 тысяч голосов. И поэтому мы не можем точно знать, какое мнение приняли избиратели в крае. И поэтому давайте отменим выборы везде. Ну и иезуитское решение, корни такое. Хотя реально было, если их взять, у нас бюллетени, есть протоколы. Пересчитайте, возьмите и пересчитайте эти 13 участков. Это очень быстро делается. 13 участков можно пересчитать за день. Собираются комиссии, приходят наблюдатели, они пересчитываются и вносятся в госвыборы. И все. Несите их. И не отменяйте выборы. Ну нет, у них цель была именно отменить выборы. Эта мина была заложена специально, заранее, заблаговременно. Чтобы если вдруг фальсификации не могут, а фальсификации мне помогли, вот таким вот маскаром отменить выборы. Конечно, засрочно, во-первых, митинг у нас будет 22 сентября. Но вот сейчас у нас люди не успокаивают, до сих пор уже митинг закончился, а люди не расходятся, они вот здесь находятся на улице, никуда они не идут. Конечно, вот искоряться тяжело, познать таких решений, когда слушаешь, когда вот ты чувствуешь, вот это вот цинизм, вот это настоящее это слово цинизм подходит. Когда ты вот слышишь, даже у меня, уж насколько я себя считаю борцом, непримиримым, стойким, то у меня начинают опускаться руки. Конечно, они поднимутся потом, но сейчас руки просто... И непонятно, я вот объявил голодовку, да, чтобы за отмену этих участков. И сейчас не понимаю, сижу, не понимаю, я добился или нет. Участки отменили, да, за которые я голодал, чтобы их отменили. А результат, он все равно не тот, которого я добивался. А как нам не участвовать в повторных выборах? У нас же нет графы против всех. Если мы не будем участвовать в повторных выборах, то значит мы просто поможем тому, кто пройдет. А у них же есть муниципальный фильтр. И они просто не дадут нашему кандидату пройти муниципальный фильтр. Вот какая опасность. Ну, не дадут и все. Сделают это, опять же, цинично, и наш кандидат не будет выставлен. Я вот предполагаю, что это будет так, потому что они уже боятся. Они были более уверены полгода назад, поэтому дали пройти. А сейчас дадут команду не давать подписи. А там же депутаты все послушные, все это Единая Россия, большинство вот этих, которые в деревнях, в селах.
Ну, вот это был Артем Самсонов из Владивостока. Кстати, это человек, который мог баллотироваться на этих выборах, но не был выдвинут компартией, поскольку, ну, скажем так, более радикальный и популярный оппозиционер, поэтому ему бы подписи, вот те самые на муниципальный фильтр, не дали бы единороссы. Ну, дали человеку, так сказать, послабее, а он, вот видите, себя показал. Вот для вас что, собственно, эти события показывают? Да? Это позитив, Леонид?
Да.
Как это, вскрытие нарыва?
Да, конечно, позитив. Причем здесь два позитива. И то, что все-таки народ пошел, я не симпатизирую КПРФ, как вы понимаете. Вот, и я думаю, что все вот эти четыре кандидата, которые, сейчас вот три осталось, да, а теперь опять четыре, в общем, которые, где вторые туры, я думаю, что там нету таких, знаете, харизматических реально политиков, за которых голосуют. Конечно, протестное голосование, вот, но все равно хорошо. Это все равно хорошо. И второй, конечно, очень хороший признак, что власть все-таки испугалась. Вот. Я бы, конечно, предпочел там другое решение, но то, что они испугались, меня как бы радует. Это значит, что все-таки у людей при каких-то условиях есть возможность влиять на ситуацию.
Да, что скажете, Станислав? Все-таки плюс есть или на самом деле тут все будет как это такая мухлевка, да? Они сейчас отменяют выборы, не единорос, не согласованный, не победил. Потом будет, значит, новый тур выборов, не третий тур, да, не новое голосование, да. А все заново через несколько месяцев. Туда можно выставить...
Да, здесь еще расчет на то, что не хватит ресурсов оппозиционных кандидатов, чтобы провести
избирательную кампанию по новой. А можно просто не пустить никого, взять и не зарегистрировать. Ну, есть же территории, где даже коммунистов не регистрировали.
Нет. Они будут мухлевать, конечно.
Но... Нет, мухлевать они будут, но это не важно в данном случае.
Как не важно?
Нет, это совершенно не важно, потому что мы никак не можем влиять на результаты этих выборов с учетом системы взаимоотношений федеральной, с учетом отношения администрации, системы, так сказать, организации выборов в регионах. Все равно не поставили того, кого надо. Поэтому сейчас это не надо обсуждать.
Не надо.
Понимаете, если, условно говоря, «Спартак Москва» играет против «Реал Мадрид», то вопрос не стоит в том, выиграет ли «Спартак» у «Реал». Не выиграет. Вопрос в том, какое будет объективно качество игры и, так сказать, насколько, с каким достоинством «Спартак» проиграет. В данном случае важно, что показано, продемонстрировано, что есть колоссальная концентрация недовольства существующей властью. Ну, Николай II, поисторик Михаил, поэтому говорим с вами на одном языке, ну, распускал Государственную Думу несколько раз. Спасло ли вот это отречение
и уход? Ну, время он выиграл.
Ну, Кремль
10 лет.
Кремль выиграет время, поскольку в этом стратегии его состоит.
Да, он заливает жидким азотом фундамент нашей государственности именно с тем, чтобы тянуть резину, поскольку нет никаких стратегических решений, что сделать со страной. А Владимир Путин не реформатор по психотипу, он консерватор, поэтому его задача ничего не делать и пролонгировать тем самым собственное пребывание у власти. Но, по крайней мере, мы видим, каковы народные настроения. И когда все это закончится, а когда все это закончится, мы не знаем, и закончится в силу воздействия совокупности случайных факторов, тогда мы видим, что эта власть не имеет опоры. Реальная электоральная опора.
Мне кажется, что, Стас говорит, что это не имеет значения. Ну вот я тоже считаю, что это не имеет значения, потому что любой губернатор, вот был бы Ищенко, если бы у них не было такой дури в голове, да, то они бы Ищенко признали губернатором, да, сейчас. Ну и что? Губернатор Ищенко был бы точно такой же, как губернатор.
Ну вот как Путин рассуждает.
Да, мне кажется, успел.
За деньгами то придет к моему Минфин, поэтому что, так сказать.
Ну, конечно. В этом смысле это не имеет значения. А вот то, что люди могут вот так вот все перевернуть, это имеет огромное значение, мне кажется.
Ну, это то же самое, что говорил я, только другими словами. Да, все правильно.
Ну, кроме людей, знаете, есть еще и разные, скажем так, случайные события, которые ложатся на неслучайные тенденции.
Ну, вот правильно. Поэтому сейчас выявлены тенденции. Да, в чем состоит сила прогноза? Именно в оценке тенденций, как известно. Да? Как говорил Михайлович Лотман, да, что прогноз – это определение именно тенденции, а конкретное событие – это воля случая, его спрогнозировать нельзя. Но когда тенденция накладывается, как вы правильно сказали, Михаил, на какие-то события, на черной лебеди, да, тут она реализуется уже в кардинальную смену обстановки, и предпосылкой к этому является то, что мы видим на выборах и в Приморье, и в Хабаровском крае, и в Хакасии.
Ну вот было еще одно событие буквально вчера. Это история с самолетом, который был сбит сирийцами. Был сбит в Сирии российский самолет. Ну вот давайте агентство Рейтер, как это подает, посмотрим и потом обсудим.
В ночь на вторник стало известно, что над Средиземным морем пропал российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военными на борту. В этом же районе ВВС Израиля проводили операцию в сирийской провинции Латакия, недалеко от которой исчез ИЛ. Вскоре стало известно, что самолет был сбит сирийскими системами ПВО. Российская Минобороны возложила ответственность за инцидент на Израиль.
Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200.
В Израиле вину за сбитый самолет возложили на режим Башара Асада и обширный и неточный огонь сирийских ПВО, которые стреляли без разбора. Соответствующее заявление появилось на сайте сил обороны страны. Как сообщается, предварительное расследование показало, что израильские самолеты уже вернулись в свое воздушное пространство, когда был сбит Ил-20. Владимир Путин принес соболезнования близким погибших военных и попросил не сравнивать нынешний инцидент с уничтожением российского истребителя турецкими военными в 2015 году.
Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться.
Ну, действительно, стоит серьезно разобраться. Что касается цепи, вот спасибо Илье Пономареву, я сегодня увидел его такой маленький пост. Он посчитал, что начиная с 30 сентября 2015 года вооруженные силы России потеряли при разных обстоятельствах 14 летательных аппаратов в Сирии, 2 транспортных и 4 ударных вертолета, 2 бомбардировщика, штурмовик, транспортный самолет, палубные истребители, 2 штуки, истребитель Су-30СМ и вот этот Ил-20 с полным экипажем на борту. То есть цепочка такая длинная, опять же, вот случайность, но внутри соответствующей политики российской власти. И вот хочется вас услышать, собственно, зачем российская власть продолжает историю всю эту с Сирией. Ведь вроде как она была задумана для того, чтобы выйти из украинского поля, да, и ну, как-то на высоком уровне начать новую мировую геополитику.
Ну, да, по принуждению к любви
что
Запада,
теперь?
Конечно.
Теперь потери, значит, которые мы про цифры не знаем,
как всякий консерватор не может выйти из колеи, да, он не может радикально изменить свою позицию. Пока он считает, что он реально победитель. Да, и всегда есть индикаторы, точки зрения Владимира Путина, люди, которые транслируют его точку зрения от своего имени. Все равно можно оценить, что. А что думает ПОС? Вот прям говорит Симонян, главный редактор или генеральный директор, я прошу прощения, если неправильно назвал телеканала Russia Today, недалеко как вчера, заявил, что, кажется, мы снова победили в Сирии.
А это ирония, может быть?
Нет. Нет, может быть...
Вот она брала интервью у двух таких интересных туристов, тоже была ирония.
С ее стороны, внутренне глубоко это ирония, но с точки зрения внешней подачи этой позиции, это изложение точки зрения Владимира Владимировича. Он действительно считает, что мы победили. Ну как? Страна полностью почти вернулась под контроль Башара Асада. Зачем это нужно? Мы уже забыли. Так бывает в жизни, что ты ввязываешь в какую-то драку, а в чем была цель драки изначально, уже не важно. И ты не можешь из нее выйти без репутационных потерь, поэтому должен не оставаться до бесконечности.
Ну, кстати говоря, в данный момент, Станислав, трудно говорить о победе, если Путину пришлось отступиться от идеи отбить еще эту территорию под названием Идлиб.
Нет, выступление в Идлибе, да, потому что, кстати, надо говорить, Идлиб было такие, вот что я знаю.
Спасибо.
Значит, в Идлибе, да, потому что здесь он торгуется с президентом Турции Реджепом Тайбом Эрдоганом. Но надо сказать, что Реджеп, к сожалению, проиграл борьбу за влияние на Реджепа Тайпа Эрдогана не только самому себе, но и человеку, например, Мустафе Джемилеву, президенту Конгресса крымских татар, лидеру, который убедил президента Турции Эрдогана не мешать автокефалии Украинской Православной Церкви. Это очень важный вопрос, который можно обсудить отдельно. Это, кстати, очень интересный сюжет, поскольку турецкие светские власти имеют большое влияние на Вселенский Константинопольский патриархат. Но здесь эта история... В войну же легко ввязаться, но выйти из нее почти невозможно. Да, то есть Советский Союз и завяз бы в афганской войне, если бы не было волевого политического решения из нее выйти. Ясно, что Советский Союз тем самым уже понимал, что лояльный политический режим скоро рухнет. Все было просто принято решение, что ладно, пусть рухнет. Потому что внутриполитическая стабильность, внутриполитические позитивные последствия того, что СССР выходит из Афганистана, важнее. У Путина нет такой возможности, поскольку, в отличие от Михаила Горбачева...
Так он же победил. Он 3 раза уже войска выводил оттуда. Парадным маршем там они прошли. Было реально...
Надо 4-й раз еще победить. Человек же, понимаете, он же индуктивист, он повторяет то, что у него уже получалось.
Леонид, что вы скажете об этой бесконечной сирийской истории? Зачем?
Зачем? Я думаю, что началась она действительно по причинам двум. Во-первых, попытка принуждения Запада, как было сказано, к уважению, да. Уважению нас там вообще, возвращение в мировую политику и так далее. Получилась она потому, вторая причина была, конечно, поражение на Донбассе. Потому что на Донбассе наша страна потерпела сокрушительное поражение почти сразу после начала войны на Донбассе. Поражение было в чем? Потому что совершенно очевидно, что цель была не захватить этих 2 чемодана без ручки в виде Донецка и Луганска, да, и сопутствующих бандитов, а цель была отторгнуть у братской Украины здоровый кусок, как минимум 8 этих областей, или уж совсем как минимум пробить свой путь.
Забытая Новороссия.
И так далее, да. Конечно. Ведь что хотели отторгнуть, география того, что предполагалось захватить, видна по географии тех мест, где эта шпана из нашистов и всякие прочие были посланы, чтобы срывать флаги Украины с административных зданий и вешать российские флаги. Это были московские какие-то отморозки идиоты, которые попались на том, что они идиоты, они фотографировались, сделали селфи возле этих флагов, посылали, в Москву. На этом их и поймали.
Отчитывались?
Что?
Отчитывались?
Нет, они девчонками отчитывались сначала. Просто дураки. Ну а кто еще на такую работу пойдет? И было понятно, что поскольку продвинуться дальше без больших людских потерь, без большой войны и так далее, было невозможно. Не получилось, да. Понимаете, ухудшается качество работы всех служб. Государство деградирует, в том числе экспертных служб, естественно, да. И Путину, очевидно, давали совершенно неверные экспертные оценки. В Донбассе встретят цветами, всякая ерунда.
Затулин, Глазьев поработали, и другие там.
И другие мудрые люди.
Известные нам лица.
Да, И надо было как-то отвлечь внимание от одного поражения. А чем отвлечь? Новой победой, да? Кроме того, Сирия, мне кажется, это еще пример такого удивительного высокомерия начальства по отношению к людям. Потому что бред про Сирию как священную землю для каждого православного, и прочее, да, и представление о том, что люди поверят
чему? Вот все, что скажешь, люди поверят, да? Вот. Ну, никто не поверил ни в уничтожение террористов на дальних рубежах, никто не поверил в моральное обоснование этой войны там, и так далее. Потому что подавляющее большинство граждан, конечно, глубоко наплевать, какие сирийцы, каких убивают. Ну вот, и что там у них происходит. Ну, наплевать и все. Ну вот, пускай сами разбираются. Это вот, совершенно для подавляющего большинства граждан совершенно очевидно, да? Ну, вот. И выйти из сирийской ситуации крайне сложно, потому что как только мы оттуда уйдем, вот, там, естественно, кто-то будет другой, и тут же скажут, в общем, след будет, если не стрелять, так плеваться. Это понятно совершенно. Вот, поэтому это тупик, ну да. Это тупик. Вообще из войны выйти очень тяжело, кстати. Не только авторитарно.
Да, да, пойти в войну легко, а выйти из нее практически невозможно.
Американцы как с трудом выходили из Вьетнама. Крайне сложно было, да?
И только путем признания фактически собственного поражения.
Да, да,
а для признания собственного поражения всегда нужно очень высокое чувство собственного достоинства.
Безусловно. Которого нынешняя российская власть глубоко не хватает. Начальства.
Да,
смена начальства. Потому что Джонсон не баллотировался даже. Вообще серьезное дело. Вот. Ну, вот так. Поэтому залезли подули.
А вот давайте мы народ послушаем, что народ нам скажет по поводу как раз потерь в сирийской войне и необходимости продолжать дальше и повторять все это.
Стоит ли России, несмотря на жертвы, участвовать в войне в Сирии?
Я думаю, что вообще не стоит никому никогда погибать нигде. Понимаете? Особенно нашим детям, молодым, которые и так очень много сделали когда-то уже в Афганистане и в других горячих точках.
Однозначно. Потому что мы защищаем свои интересы не только на наших границах, но и далеко за пределами, чтобы никакая гадость к нам не проникла.
Никогда. Немедленно прекратить. Потому что это никому не надо. Ни нам, ни Сирии. И незачем за наши деньги спасать бандитов.
Я единственное могу сказать, что бросать Сирию сегодня уже нельзя. А то, что там сбит был самолет, ну, это провокация.
Нет, я считаю, что не стоит. Считаю, что не наш конфликт. И даже, возможно, есть какая-то угроза, если, то, в принципе, наше вмешательство достаточно имеет большие последствия для нас, для россиян.
Разумеется, стоит. Дело в том, что это не просто геополитика. Мы должны присутствовать в этом регионе обязательно. А жертвы, ну, на самом деле, жертвы были и до войны в Сирии. И военные, и невоенные. Борьба с терроризмом – это сейчас одна из самых главных задач, на самом деле. Поэтому, конечно, да.
Нет, конечно. Во-первых, дорого. Во-вторых, нечего нам это делать.
Нет, не стоит ни в коем случае.
Причем здесь,
да, вообще, зачем нам война? Что мы там хотим сделать? А потом, вы в Сирии бывали? А я бывал. Это было потрясающее до бомбежки государства. Дамаск – самый красивый город. Было вообще невозможно. Все говорили Париж. Я не знаю, что там сейчас осталось от этих памятников, от всего.
Миленький, ну если мы там уберем войска, то ведь они приблизятся к нам, эти ИГИЛы. Границу же надо защищать.
Я считаю, что Сирия и Россия слишком далеко друг от друга находятся, и это просто необсуждаемо, конечно, нет. Приносить людям столько горя, столько несчастья – ужасно.
Ну вот, таков опрос. Голоса, я как бы сказал, разделились. Леонид, вы как психолог, что скажете-то? Работает зомбоящик хорошо? По мужикам особенно.
Ну, конечно, работает, господи. Конечно, работает. Но, понимаете, вот что на самом деле сделал Владимир Владимирович Крымом, ну и вообще вот всей этой риторикой, там, войной и прочим. Вот мне кажется, он превратил народ в наркомана, потому что он дает людям высокую национальную самооценку. Мы такие крутые, мы все защищаем, вот нас все боятся там и так далее. Да? Но, к сожалению, эта самооценка базируется на... Вообще, высокая национальная самооценка должна быть, это хорошо, но она в данном случае базируется не только на агрессивных таких основаниях. Она базируется на ложных основаниях. То есть наша страна, по-моему, очень похожа на наркомана. Вот. Потому что наркоман – это человек, который не может жить в реальном мире. Ему в нем плохо, неуютно там, и так далее. Он колется там, или нюхает, или что там еще делает. Вот. Мир меняется иллюзорно, да? И в этом иллюзорном мире ему жить хорошо. Единственная проблема наркомана в том, что он идет к скорой и мучительной смерти. Вот. И, но главное, избавление от наркомании требует силы воли.
Это но еще он может совершить много всякого непотребного, кстати говоря.
Безусловно.
Под воздействием наркотиков.
Вот. И часть людей, да, стали наркоманами. Они, конечно, готовы по сигналу из телевизора начать ненавидеть не этих, а этих, но кого-то им надо ненавидеть. И, кстати, посмотрите, вот я не знаю, если мы это будем обсуждать, с самолетом, вот это вот такая антисемитский такой вот дух, который пошел оттуда, да, прям с облегчением таким вот они стали про это говорить, все эти так называемые эксперты.
Ну да,
да,
то есть сбили сирийца, а виноват Израиль.
Очевидно совершенно. Очевидно совершенно. Евреи пролетали мимо, и они виноваты. Это ясное дело. Вот. Но
Владимир Владимирович пресек эту тенденцию, он как-то так подвинул.
Ну, потому что Владимир Владимирович вообще находится в большой дружбе с Израилем, он очень ценит эту дружбу. Израиль не присоединился к международным санкциям, Израиль не приостановил безвизовый режим с Россией, и у Кремля очень хорошие отношения.
С Нетаньяху.
С Нетаньяху, и вообще с израильским истеблишментом в целом. Да. Он очень дорожит и ценит эти отношения, а эксперты просто до конца не прочухали, что им нужно говорить, поскольку я совершенно случайно, я обычно не смотрю федеральные телеканалы, уже много лет.
Но нам повезло.
Я сегодня забрел на канал «Россия-1» просто в интернете на ролик и увидел там, что там сидит огромная толпа, стоит огромная толпа народов, вот в передаче каких-то вот «Парад уродов» вот вставил. Да, значит, я не помню, как их зовут. И всех там призывали кто-то остановить отношения с Израилем, разорвать дипломатические отношения, кто-то ударить.
Разбомбить.
Да.
Это коммунисты в Думе предлагали разорвать, кстати говоря, которые побеждают
все это
на некоторых выборах.
Серьезно, но Владимир Владимирович тут навел порядок, естественно, он не собирается все с Израилем из-за этого инцидента. А то, что, на мой взгляд, главная квинтэссенция того, что мы услышали на улице, да, вопросы, часть людей говорила, что война в Сирии не нужна, а квинтэссенция ответов на вопрос, нужна ли она, фактически, на мой взгляд, сводится к следующему, что нам себя не жалко. Но если ради какой-то цели надо принести себя в жертву, то, как всегда, принесем. То есть человеческие потери не имеют значения. Мамки новых нарожают, как говорил Климент Ефремович Ворошилов, если я правильно идентифицирую авторство этого утверждения.
Жуков выписывается.
Мне кажется, Ворошилов скорее говорил, но это не важно совершенно. Жуков или Ворошилов – это то же самое, только вид сбоку. Да, что цена человеческой жизни в России по-прежнему близка к нулю. И самое простое, что может сделать Россия, это пожертвовать жизнями собственных граждан ради решения какой-нибудь задачи. Любые другие активы, будь то нефть, газ, территория или прочее, это гораздо дороже, чем человеческие жизни.
Обратите внимание, что кто за задачи решается, толком никто не говорит. Из тех, кто говорит, что да, надо. Вот никто не говорит, что вот смотрите, мы там уже там 1000 террористов убили, убьем еще 1000, и наступит у нас благодать. Нет, никто этого не говорит.
Да, это процесс, который без конца, но все-таки я вас немножко утешу. Вот на сайте у нас опрос в Твиттере, там все-таки 21% за то, чтобы продолжать участвовать, и 79% против.
Ну, это на сайте Радио Свобода.
На сайте Радио Свобода,
Еще одно основание закрыть Радио Свободу.
Спасибо вам на добром слове. Ну, вот еще, знаете, одно событие, тоже яркое, опять из этой недели. Генералы решили в очередной раз убедить, что Россия не сбивала малазийский «Боинг» над Донбассом. Вот выступил представитель Минобороны, генерал Паршин. Ну вот давайте мы послушаем.
Эта ракета была поставлена в декабре 1986 года в 223-ю зенитную ракетную бригаду, войсковую часть 20-152, дислоцированную в Украинской ССР, а в настоящее время входящую в состав вооруженных сил Украины. Ракета с бортовым номером 8-86. 847-379 принадлежит вооруженным силам Украины, на территорию Российской Федерации, Украинской ССР и Украины не возвращалась.
Ну вот я не знаю, мне кажется, лучше по ней это не делают.
Нет, смотрите.
Там же у ракеты есть история, да?
Да.
Она там попала в Грузию.
Она была продана, нет, уже все расследовано. Она была продана Украине в Грузию еще в начале 90-х годов, была захвачена во время Осетинской войны 2008 года. Все ясно. И вернулась в Россию. Откуда, собственно, и попала потом в отдельные районы Донецкой и Луганской области.
А потом попала в Боинг.
Я с вами согласен, Михаил, что лучше бы они этого не говорили, поскольку они очень помогли расследовать этот кейс.
А вот зачем они полезли?
Некомпетентность, правильно Леонид говорит, падение компетентности на всех уровнях.
Вот именно сейчас вот они решили
это все поднять. Невозможно посчитать среднесрочные и долгосрочные последствия собственных действий.
Но кто-то им это разрешил? Кто-то это санкционировал, я не знаю, Громов, Песков, Путин сам сказал: ребята, выйдите и расскажите про ракету.
Нет, ну как это делать? Приходит условный Шойгу к Путину и говорит: у меня есть точные доказательства, что это не мы. Путин шел, вдумывается в это. Он же находится в астрале. Он говорит: ну хорошо, есть доказательства, доложите их, пожалуйста, мировому сообществу.
Или даже или иначе Путин вызывает Шойгу и говорит: слушай, ну что за бардак, ты вообще можешь что-нибудь сделать-то нормальное, убедительное? Вон у тебя народу сколько. Сделай что-нибудь, в конце концов, что-нибудь есть.
Нет, я думаю, что Путин, скорее, верно, моя логика, чем Леонида. Да, потому что, я прошу прощения, что я... Не,
очень можно,
да.
Очень
важно. Потому что, понимаете, Владимир Путин, в общем, все равно. Он готов быть признанным виновным за уничтожение малазийского Боинга, потому что его концепция альфа-одиночества, описанная умными словами Владиславом Юрьевичем Сурковым полгода назад в издании «Россия в глобальной политике», предполагает, что, что если ты уже убил 100 человек, то еще 5 трупов никак не влияют на твою судьбу. Если ты уже стал изгоем в мировом сообществе, ты решил, что ты уже изгой, все. Ты становишься одиноким.
То есть надо держать позицию.
Да, Россия становится изгоем. Это, кстати, проявляется и в позиции Русской Православной Церкви, Московского Патриархата по отношению к украинской церкви и автокефалии, потому что ничего лучше придумать, чем отказаться от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, РПЦМП придумать не могла, и тем самым выстрелила себя в ногу, потому что теперь она дала полное основание ее полностью исключить из всех этих процессов. Да?
То есть они идут... Даже раньше произошло, когда они там...
Не переключает система.
Да. Нет, ну просто у Рочева Политова там и говорит, одна любимая тема, поэтому прошу прощения. Да.
Ничего, всему свое время.
Да. Поэтому Путин избрал сознательную позицию изгоя, считая, что эта позиция принесет мне определенный успех. Поэтому, ну хорошо, меня признают еще в Гаагском трибунале виновным в сбитии Боинга. После аннексии Крыма, после войны на Донбассе, после Скрипалей, после вмешательства выборов в США, ну еще одно прегрешение мелкое, которое никак не меняет жизненной и политической стратегии Владимира Владимировича. Поэтому, в принципе, по большому счету, ему все равно. Но его чиновникам не все равно.
4 пожизненных срока или 6 пожизненных сроков.
Да, его чиновникам не все равно.
На посту президента.
Предъявлять доказательства собственной эффективности. То есть, грубо говоря, как я уже говорил, история в Приморском крае важна господину Кириенко, а не Путину. Потому что Путину пофигу, потому что он знает, что губернатор какой бы ни был, будет его. А Кириенко придет Вячеслав Викторович Володин, аппаратный конкурент Сергея Водиленко-Шкиренко, и скажет: как, смотрите, не справились.
А при мне как было хорошо.
Да, да, да. Вот поэтому чиновникам следующего не все равно. Вот поэтому они устраивают такие форшеры.
Просто есть версия, что это была попытка срочно переключить внимание вот с этих замечательных туристов-отравителей.
А там нет координации, поэтому там нет возможности.
Накрыть одно событие другим.
Да нет, вы усложняете, Михаил. Там вы приписываете им те интеллектуальные способности и комбинаторику, которых не уже
забыли. Как всегда, я думаю, мы недооцениваем степень хаоса. Угу. Хаоса, бардака. Вот.
А почему стало больше?
Ну, потому что идет в разнос.
Некомпетентность, как нарастает, некомпетентность.
Да,
троечники постоянно вытесняют отличников на всех должностях. Да. А что троечник может сделать?
Вот настолько
он знает историю, настолько он ее знает. Да.
Ну, вот, например, история, уж я вас пытаюсь втянуть в эту тему, значит, с отравителями, да, дело с Скрипаля. Там вот камеры показали, кто эти люди. И Владимир Владимирович Путин лично распорядился показать этих замечательных людей. Они выступили у Маргариты Симонян. Вам понравилось?
Да. Такое удовольствие.
А что же смешного? Вот убийцы показали. Российские эти убийцы, как они, прирожденные, да, или что-то?
Natural born killers, да?
Ну, нет, там на самом деле просто это смешно, потому что это демонстрация какой-то убогости вообще всей этой системы. Знаете, вот, знаете, чем это хорошо? Мне кажется, вот это интервью, я благодарен, значит, президенту Путину, который приказал им явиться, а также Маргарите Симонян, который выполнил приказ по взятию интервью этих джентльменов. Это показывает, насколько вообще, в каком жалком состоянии находятся все эти службы. Да? Это и так понятно, потому что не может быть, чтобы где-то было, чтобы везде было все в дровах, а главное разведуправление, это, понимаешь, такое прямо такие
элитные спецподразделения, защищенные от всех веяний
времени. Да, откуда, да, везде все одинаковое. Да.
Вот лучше вытесняется, худшее остается.
Да. Показывают совершенно убогих каких-то людей. Ну, совершенно убогих.
Таких, они да. Любят готику.
Да, Салзберецкий собор. Вот. Там масса же из конспирологических версий, что это группа прикрытия, что вообще на самом деле они не имеют отношения к ГРУ, они просто какие-то бандиты, там, то ли наркодилеры.
Ну, может быть, одноразовые там, какие-нибудь.
Курьеры, может быть, какие-то, курьеры там какой-нибудь мафии, вот какая-то вот такая публика. Может быть, мы сами все это убого, жалко.
Судя по открытым смешно. Данным, абсолютно вне всяких, да. вне рамок всяких конспирологических версий, они какие сотрудники ГРУ.
Скорее всего,
а по открытым данным, да, никаких.
Хотя, может быть, они сотрудники ГРУ, которые работают на мафию. Работают курьером на мафию.
Это не противоречит абсолютно одно другому. И я думаю, что так оно и есть. Потому что моя версия, что это все продолжение того же самого испанского дела, в рамках которого уже погиб Александр Вальтерович Литвиненко в 2005 году. Это дело имени Геннадия Петрова и всей той команды, которая впервые стала объектом разработки испанских спецслужб еще 15 лет назад. В 2005 году началась операция ОСА, АВЕСПА, в рамках которой многие были задержаны. А это люди весьма близкие к Владимиру Путину, имеющие, видимо, отношение к отмыванию денег.
Питерские?
Нет, ну, Геннадий Петров считается официально лидером Малышевской оргпреступной группировки. Но де-факто он гораздо главнее, чем просто. И даже считается, вот есть версия, я не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, но могу ее доложить, что Геннадий Петров стоит за убийством Романа Цепова. За отравлением Романа Цепова в 2004 году.
Это такой охранник Собчака был. И
нет, Роман
человек.
Цепов был не просто охранник Собчака, он был как бы начальником Золотова, генерал Виктор Васильевич.
Мы еще о нем поговорим.
Да, он де-факто привел в МВД на руководящие должности господ Нургалиева и Новикова. Сейчас почти забытых, собственно, их и убрали после того, как Цепов через некоторое время, после того, как они лишились политического прикрытия после гибели Романа Игоревича Цепова. И это был неформальный хозяин значительной части российской экономики, благодаря, как он говорил, свидетельствуют определенные влиятельные люди. Когда Владимир Путин пришел к власти, Роман Цепов сказал, мы сели на Ишака, и теперь мы должны доехать на нем до конца. Он и доехал на нем до конца, но его интересы пересеклись с интересами Геннадия Петрова, человека не менее влиятельного, чем Цепов, и как неожиданно его отравили эскиму. А как говорил в романе «Убийство на поле для гольфа» Агаты Кристи Эркюль Пуаро, небезызвестный, преступник всегда узнается по почерку. Вот действительно, убийство Романа Цепова, Александра Литвиненко и покушение на убийство Скрипалей, они исполнены по одному и тому же сценарию. Отравление с элементами демонстративности. Поскольку мы знаем также официально, что заявлено в суде, в британском суде, о том, что Александр Вальтович Литвиненко был агентом испанских спецслужб, это не домысл, а то, что в суде было заявлено его вдовой Марины Картер, ее адвокатом. Также мы знаем, что Сергей Скрипаль, по сообщению британских властей, был агентом испанских спецслужб, завербовался и стал работать на них не так давно. Мы можем прийти к выводу, что все это звенья одной цепи, что все
той
эти...
Той самой.
Да, гребаный, да. Что все эти люди пытались содействовать разоблачению вот Геннадия Петрова и других партнеров Владимира Путина, находившихся в Испании и участвующих в разветвленной схеме отмывания денег и других, скажем так, околокриминальных, скажем, интеллигентно операций. Там был вот Владислав Матусович Резник, известный депутат, и много кто. Там огромный список людей, его легко прогуглить, как сейчас принято говорить. Да. Это, опять же, тут нет никакой тайны и секрета. И мне кажется, все это вот это не какая-то месть Скрипалю за прошлые грехи, потому что, на мой взгляд, с точки зрения этики спецслужб, если человек уже отсидел и был выдан, он уже ни в чем не виноват.
Да, то есть это ему за новое.
Мстить ему не за что. Да. Ему мстили за то, что он помогал испанским спецслужбам разрабатывать всю эту группировку, около путинскую группировку, сидящую в Испании.
Ну, в общем, версия действительно хорошая, но вот у меня все-таки, ну, не знаю, у меня большое удивление. Зачем это все их показывать было? Ну, хорошо, они злодеи, они все это сотворили. И кто видел этих убийц Яндарбиева? Как-то их не показали. Они там прилетели в Россию и исчезли, растворились. Наверное, получили какие-нибудь звания, ордена и так далее.
Убийство Яндарбиева не вызвало, насколько я помню, никакой реакции. Убили и убили.
Это в Катаре даже было?
В Катаре, да.
Это было в Катаре, да. В Катаре это было с чеченцем.
Но их повязали быстро.
Нет, их повязали там. Ну, в общем, чтобы там Америка по этому поводу беспокоилась или Англия. Да, ребят, да разбирайтесь со своим, как хотите. Вот, поэтому в этом же дело. А тут вообще все, понимаешь, встали на уши. Вот, показали их картинки.
И отравляющие то, вещества, отравляющие вещества, санкции.
Санкции, все такое. Вот, но потом их показали, они уехали в Россию. Их нет. ну что такое, ребята, ну покажите их. Вот. Не исключено, что он вообще это сказал. Вообще, Владимир Владимирович очень эмоциональный человек, на самом деле. Вполне эмоциональный.
Это как психолог?
Мне так кажется, да. Я не развожу себя как психолога. Вот. Но мне так кажется. И я думаю, что не исключено, что он просто разозлился на этот предельный непрофессионализм. Ну, если это, конечно, не группа прикрытия, там не специально все сделано. Вот. Просто разозлился и сказал, ах так, ну пускай, скажите, значит, чтобы они там... Ну, или там сам сказал.
Ну, ведь, с другой стороны, был же сюжет с гражданином Литвиненко, который после убийства, значит, извините, с этим... Кто
Андрей
там
Луговой,
Луговой,
Андрей
конечно. Луговой, конечно. Андрей Луговой. Да, Андрей Луговой после убийства Литвиненко, как мы помним, да, он выступил открыто и говорил, что он... ни при чем, что все было хорошо, несмотря на разлитый там в его номере полоний, так сказать, ну, и все, и засветки в разных местах, вот, и с Кофтуном они там выступали, и ведь они лучше выступали, может быть, Владимир Путин надеялся, что они будут так же убедительно выступать, может быть, и место в Думе себе заработают.
Кстати, это показатель деградации, конечно.
Конечно, вот, о чем мы говорим все передачи.
Да, Луговой, он нормально подвешен, язык нормально говорит человек вообще, ну что там, ну там, убийца, наверное, но по крайней мере, какой-то без хвоста. Вот. А
в смысле, профессионал своего дела.
Ну и вообще какой-то. У него мозги есть. У него мозги есть. В голове нет, точно есть. Точно есть, он нормально все. В этом смысле, да, я же не
на эту тему, скажем так, Леонид Яковлевич существует разные версии, поскольку он был одним из руководителей охраны Бориса Романовича Березовского, я примерно представляю, о чем идет речь, но это да? Просто так я вклинился. Ну, да.
Я с ним немножко познакомился.
Да.
Вот. Он не производит впечатление дебила. Вот. Андрей Луговой не производит впечатление дебила. Эти оба красавчика. Это просто вообще отстой полный.
Да, ну ладно.
Кстати, Андрей Луговой, хочу вам доложить, Михаил, за эти годы стал гигантским авторитетом в силовых структурах. Одним его именем можно решать много вопросов. Вот может просто, если кто-то наберется наглости, даю совет нашим зрителям, авантюристам среди наших зрителей, кто-то наберется наглости, может кому-нибудь позвонить в спецслужбу и сказать, я от Андрея Лугового. И может решить много вопросов, а Андрей Луговой узнает об этом последнем. То есть эта история очень добавила ему авторитета.
Побояться не попить чаю?
Нет, в глазах спецслужб Луговой большой герой.
Хорошо, давайте еще о героях, кстати говоря, спецслужб. Все из того же 10-дневного периода. Вот генерал Золотов вот выступает 6-минутным спичем, да, и дает отпор Алексею Навальному. Ну, опять же, вот, а зачем это все? Почему это происходит? Кому это выгодно?
Вы знаете, вы не смотрели интервью Александра Васильевича Коржакова, бывшего руководителя службы безопасности президента, каналу «Гордон UA» и моей приятельницы Олеси Барсман, нет? Не смотрели?
Нет.
Нет, а там все, Александр Васильевич ответил на этот вопрос. Поэтому я заранее в дисклеймер предупреждаю всех, что это говорю сейчас не я, я цитирую только Александра Васильевича. Поэтому прежде чем меня судить и арестовывать, да?
Да,
пожалуйста, все претензии к нему. Он сказал почти до словно следующее. Виктор Васильевич Золотов был слесарем на ЗЛК, человеком без высшего образования, которого я, Коржаков, взял в охрану Ельцина, просто потому что все профессиональные охранники боялись к Ельцину тогда идти. В конце 80-х годов, думаю, что он, так сказать, оппозиционеры им за это по головке не погладит. И дальше Александр Васильевич сказал буквально следующее. Каждый человек может проверить, прогуглив, опять же, этот эфир на украинском телевидении. По скайпу он выходил на связь со студией, с Олесей Бацман, значит, что я, Александр Васильевич, сказал, хорошо учился на юридическом, я изучал судебную психиатрию. Я бы сказал так, что когда я Золотова брал на работу из СЗЛК с слесарем, я бы квалифицировал его как дегенератов. А сейчас я бы уже квалифицировал его как имбецила. Это сказал Александр Васильевич Коржаков, ключевой охранник страны. Это сказал не я, я просто его процитировал. Давай мне нечего.
И главное, что он сказал это не о ком-нибудь, что он сказал это одном из главных охранников страны сегодня.
Мне кажется, это достаточно исчерпывающее объяснение, если ему верить.
Ну, знаешь, верить стихисту трудно.
Я была другая гипотеза, что этот самый Навальный на деньги Госдепартамента коррумпировал сначала Усманова, а потом Золотова, чтобы они вот так вот выступили и тем самым подняли его статус. Вот. Ну, я даже сказку написал про то, как у Путина был роман с Америкой.
Сначала олигофрена, да, сказал, что сначала коллекция была как олигофрена, а сейчас я бы уже повысил его в статусе имбецила, сказал Александр Васильевич.
Так, а все-таки, вот хорошо, но Навальному что теперь делать? Некоторые считают, что это вызов на дуэль, а некоторые считают, что это угроза его жизни и там, ну, не знаю, здоровья.
Угроза жизни не делается публично.
Да, конечно.
Почему? У нас статья есть, между прочим, 119 УК. Публичная угроза там, нет, насилием, убийством.
Настоящая, да. Не так делается, да?
Да.
Что, других способов нету Навальному сказать, что смотри, все, ты довел вот так вот до ручки, мы больше терпеть не можем. Вот, вот тебе там 3 дня, а дальше там, не знаю, там твоя сначала собака погибает, потом понятно что. Ну, как Италия там мафия действовала, да? Ну вот, конечно, это не угроза со стороны Золотого.
А что это? Это политическая истерика?
Это идиот. Прошу прощения, я тоже цитирую Крыжакова. Просто, слушай, а когда Усманов говорил, тьфу на тебя, Навальный, это что было?
Ну, кто-то ему текст писал, наверное, но он же не сам это придумал.
Это придумал известный журналист Минаев, Сергей Минаев, знаете, такой автор вот романа «Духлес» и так далее, который и бывший главный редактор телеканала «Контр-ТВ». Он это придумал, он это и снимал.
Так, ну, ладно. Так, может быть, он получал удовольствие от этого, да, развлекался.
Надо спросить у господина Минаева, мне кажется, он доступен, к нему можно дозвониться и спросить, я-то откуда знаю, получал он удовольствие или нет.
То есть и у Золотого, значит, тоже был спичрайтер там. Хинштейн, кажется, у него работал одно время.
Хинштейн, да. Нет, ну, Хинштейн все-таки поумнее, я его знаю, Саша, неплохо. Вряд ли он посоветовал бы Золотого такое. Нет, кроме того, это общая линия на гопник-стайл такой, в публичной риторике, которая появляется в том числе и в риторике МИДа. Вот давайте обратим внимание, какие риторические поступки делает Министерство иностранных дел, дипломатическое ведомство, да, где официальный представитель МИДа, красивая женщина, употребляет глаголы типа «скапитализдить». Где, когда,
она идет вместе с народом.
Да,
развивает русский
когда
язык.
Когда умер господин Чёркин, его тогда заместитель господин Сафранков кричал на британского представителя в ООН: «Смотри мне в глаза, что ты глаз не отводи». Ну, в дипломатии так же не принято. А почему они это делают?
Раньше не
потому что этот
было.
Пацанский стиль нравится Владимиру Владимировичу. Ну, а главная и единственная цель – понравиться боссу. Не добиться результата, а чтобы боссу было приятно.
Ну, Сергей Лавров тоже, в общем, отличается такими,
да,
выходками в последнее время.
Мля,
это как раз просто проскочило.
Да. Может быть, нет, он отличается. А чем больше, тем отличается.
Конечно,
да.
Ну, конечно. Да.
Потому что надо боссу понравиться. А боссу нравится этот пацанский стиль.
А боссу понравится, вот, например, то, что патриарх Кирилл сейчас воюет с вселенским патриархом.
Так это полностью соответствует линии на самоизоляцию у Владимира Путина. Линия на полную самоизоляцию, и патриарх Кирилл, как представитель Русской Православной Церкви, полностью подчиненный Кремлю де-факто, как патриарх, который полностью принял для себя решение, что церковь не будет независимым институтом и духовным водителем народа, а будет как бы государственным комитетом, да, как фактически, да, ну, как Путин скажет, так и будет. Вот он это реализует, эту программу самоизоляции, совершенно не догадываясь, в общем, о том, что это катастрофически будет иметь последствия для русского православия. Но с моей точки зрения, очень хорошо. Кстати, мы в том же составе, вы, Леонид и я, сидели в феврале 2014 года и обсуждали Крым. И хочу похвастаться, я так и сказал, что закон о предоставлении автокефалии Украинской церкви резко ускорится после аннексии Крыма. Оно и ускорилось. Потому что еще в 2008 году, когда патриарх Варфоломей приезжал в Киев на празднование 2020-й годовщины крещения Руси, он сказал, что автокефалии не будет. Я признаю полностью, что патриарх Дионисий IV совершенно справедливо передал киевскую митрополию Москве.
А потом они покопались в бумагах и нашли...
Да, неожиданно, да. А сейчас ситуация, концепция изменилась по старому пошловатому анекдоту, абсолютно. И это следствие аннексии Крыма и всего, что Путин натворил.
Есть еще один момент, мне кажется, то, что Стас совершенно справедливо сказал, что главное понравится начальнику. Потому что дело в том, что начальник сам сформировал такую картину мира у себя, да, в которой объективных успехов быть не может. Вот нельзя сделать так, чтобы, допустим, задача дипломатов, да, чтобы...
Санкции
растворились. Либо чтобы у вас было меньше врагов, больше друзей там, и так далее. Да. В картине мира нашего начальства это невозможно. Потому что нас все равно все ненавидят, все равно нам там все завидуют, мы встаем с колен, бред, да, паранояльный такой. Да. Вот. И в рамках этого бреда единственная задача дипломата, например, церковного или светского,
любого, да,
вот, это соответствовать картине мира. Вести себя в соответствии с картиной мира. Он себя ведет в соответствии с картиной мира. Вот этот Небензя, или как фамилия, если я правильно произношу, да, он вот говорит чего-то, да. Вот может ли быть лучше отношение от того, что он говорит? Нет. У него нет задачи решить какую-то дипломатическую задачу. То есть, может быть, есть, но это не публично делается. Да? А вот когда вот его на экране, да, то у него такой задачи...
То есть, он актер Первого канала?
Ну, конечно, конечно.
Ну, вот это автокефалия, собственно, Российской Федерации, которую устанавливает Владимир Владимирович Путин. Она, собственно, и предполагает, что нам наплевать.
Кстати, это постепенно набиралось. Когда Дмитрий Рогозин назначил представителем в НАТО, то мне рассказывают там какие-то...
Друзья, у меня последний короткий вопрос. Фамилия Рогозин подсказала. А Союз-то кто продырявил?
Ну, я думаю, что евреи.
А вы что думаете?
Я думаю, что сирийцы с помощью русского оружия.
И так бывает. Хорошо, я благодарю Станислава Белковского и Леонида Гозмана.
Спасибо вам.
Мы говорили об этой тяжелой декаде и о том, что, конечно, черные лебеди продолжают прилетать в Россию, к сожалению.
Причем не двуглавые черные лебеди, чтобы картина была полностью гармоничной.
Спасибо. А в лапках серп и молот.
Ну вот, видите, закончили мы веселым смехом над грустными обстоятельствами. Всего вам доброго, до свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как